Я сегодня мы с вами продолжим изучение послания к евреям. Не изучение, а проповедовать я буду по посланию к евреям. И давайте мы немножко вспомним. Давно уже 2 месяца не проповедовалось. Вот, я думаю, сейчас почаще будем проповедовать. Так. И сегодня будет проповедь по окончанию пятой главы. Да, мы начало пятой главы с вами уже изучались. Тема проповеди будет стремиться к совершенству познания Христа. Но прежде давайте вспомним. Вспомним, какие проблемы были у получателей этого послания, у евреев. Какие были проблемы у получателей? Кто-то помнит еще? Да. Проблемы получателей. Их вера подвергалась суровой проверке. Вера подвергалась суровой проверке. В 10 главе мы об этом читали. Да, кто-то помнит из вас, что их и дикими зверями травили, да, и имущество расхищали. Они с радостью это принимали, да, думая о будущем воздаянии. Вот, а Христос все не шел и не шел. Да, они ожидали Христа, да, Христос все не приходил. Им было все труднее и труднее. Да, при этом это же евреи, они верили в того же Бога, что их братья по крови, которые не приняли Иисуса Христа. Да, а у тех евреев, которые верили, да, в Бога Яхве или Иегова, да, у них было все в порядке. У них стоял храм, они продолжали осуществлять богослужение, да, приносили жертвы, да, никакого давления не было, их не убивали. Да, и проблемы с верой у получателей послания у евреев: неужели мы не в того поверили? Да, и некоторые из уверовавших в Иисуса Христа евреев, они начали вновь посещать Иерусалимский храм, да, и вновь начали приносить жертвы. Вновь начали приносить жертвы. Вот, и по сути, в этом послании мы видим, что автор хочет укрепить их уверенность в спасении. Они потеряли эту уверенность в спасении. Да, начав опять приносить жертвы, они уже перестали верить, что кровь Иисуса Христа может искупить их. Да, вот проблемы. Да, проблемы получателей. Коротко мы вспомнили. Да, а сейчас давайте вспомним первые 5 глав, как Иисус представлен в этом послании, как автор послания представляет нам Иисуса Христа. Да, первая глава, Иисус с кем сравнивается, кто помнит? С ангелами, да, Иисус превосходнее ангелов, да, 4 стих. Иисус намного превосходнее ангелов. Во второй главе Иисус представлен как вождь спасения, который умер за всех людей. Вождь спасения, 9-10 стих. Да, который освободил людей, уверовавших в Него, освободил от власти смерти, да, в которой, вот в этой власти, в рабстве, сатана держал. В третьей главе автор послания сравнивает Иисуса с Моисеем. Да, и говорит, что Иисус намного больше Моисея, что Моисей был как служитель в доме Божьем, да, а Иисус как сын. Иисус как сын. И в 6 стихе говорится, а дом его мы, те люди, те верующие в Иисуса Христа, которые вот эту надежду на спасение твердо сохранят до конца, являются домом Иисуса Христа. В 4 главе послания к евреям Иисус представлен как тот, кто дает покой для верующих в Него. Да, ключевое слово – покой. 3 стих, например, «А входим в покой мы, уверовавшие». мы уверуешь. То есть те евреи, которые услышали слово и уверовали в Иисуса Христа, в то, что только Он, да, может дать этот покой, да, они вошли в покой. А слово возвещенное, да, и слово, которое слышали другие евреи, которые услышали, но не растворили это слово верою, они еще не вошли в покой. Они не вошли в покой. Они, для них, как написано, еще остается субботство, да, как образ Божьего покоя. И, наконец, пятая глава. Пятая глава. Автор послания к евреям говорит об Иисусе Христе как о священнике, о первосвященнике. Да, о первосвященнике. И мы с вами, когда разбирали эту главу, да, говорили, что первосвященство в Израиле, первосвященство было только у какого колена? Левия, у колена Левия. Да? А Иисус Христос с какого колена? С колена Иуды, да. И при этом мы увидели в пятой главе, что Иисус не сам себе присвоил это право быть первосвященником, а об этом было пророчество. Пророчество еще в Ветхом Завете. И об этом написано в 10 стихе, что он был наречен от Бога первосвященником по чину, да, не Левия, а по чину Мельхиседека. Но об этом будет еще позже автор писать, и мы разберем подробно в 7 главе, в чем разница первосвященства по чину Левия и по чину Мельхиседека. Да, и, наконец, мы заканчивали вот пятую главу, проповедь, вот прошлую проповедь в пятой главе, говорили о послушании Иисуса Христа. Посмотрите, 5.9. 5.9. И совершившись, или став совершенным, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Посмотрите, кому Иисус обещает спасение, вот на основании этого стиха? Не только те, кто уверовали в Него, а кто, уверовав в Него, каким стал? Послушным, послушным Ему. Иисус Христос готов нести полную ответственность за вечное спасение только тех, да, кто не только верит в Него, но кто и живет жизнью послушания Ему. Вот этих людей Он обещает довести до конца это спасение. Вот на этом мы закончили с вами в прошлый раз. И следующий отрывок начинается со слов. Давайте посмотрим 5.11. 5.11. «О сём надлежало бы нам говорить много». «О сём надлежало бы нам говорить много», пишет автор послания. «О сём о чём?» Вот об этом. Да, вот об этом, обо всём, но особенно о том, что Иисус является первосвященником. Да, евреи, уверовавшие в Иисуса Христа, они должны были понять, что всё, назад в храм, да, назад к первосвященству Ветхого Завета дороги нет. Да, сейчас у них другой первосвященник. Первосвященник, который на небесах находится, Иисус Христос. Да. И автор говорит, вот об этом мне хочется говорить вам много. И вот тема проповеди. Стремиться к совершенству, познанию Иисуса Христа. Стремиться к совершенству познания Иисуса Христа. И давайте мы этот отрывок полностью прочитаем сначала. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Да, какие две категории верующих здесь упоминаются? Младенцы и мужи совершенные. Да, в какой категории получатель послания автор отнес? Да? Вот о том, о чем я вам писал, написал уже, да, надлежало бы говорить много, но вы не способны много слушать. Да? Скажите, вот эти младенцы, младенцы, они... Вообще, младенцы это хорошо или не очень? А? У кого тут младенцы есть? А, Катя, младенец это хорошо? С одной стороны, да. Ночью не очень, да. Но когда рождается младенец, да, всегда родители радуются. И все трудности, особенно ночные трудности, да, они перебиваются той радостью, которую этот младенец приносит. Да, ну вот младенец растет. Младенец растет, ему год, два, три, четыре, а его все еще приходится с ложечки кормить. Да, радует это родителей. Да, когда он начинает кушать с ложечки, а не из бутылки, там смесь, например, да, родители это радуют. Да, когда он уже 5 лет кушает с ложечки, его надо кормить, потому что он сам не держит ложечку. Да, или не хочет, или не может, или что-то еще. Уже не очень радует. Да? Ему он подрастает, а ведет себя как младенец. Как младенец. Как родители радуются уже. Еще радуются, да, уже не радуются, да. Я бы назвал таких младенцев хроническими, да. Судя по времени вашего возраста во Христе, да, пишет автор, вам уже надлежит быть учителями. Давайте посмотрим, да, что здесь видно, написано о хронических младенцах. То есть о тех младенцах, здесь написано не о тех, которые только пришли, да, только обратились к Иисусу Христу, да, и начали свой рост. Вот. А написано о тех людях, да, которые давно должны стать уже взрослыми. Они все еще остаются в положении младенцев. Вот какая как характеризуются они здесь? Такие хронические младенцы. Итак, Евреям 5 глава, с 11 по 14 стих мы с вами разбираем. 5 глава, 11 стих. Что они не способны? На что они не способны? Они не способны много слушать. Да? Они не способны много слушать. Да, хотя надо много им сказать о смысле первосвященства Иисуса Христа. Интересное слово «не способны». Его значение более точное. Ленивы. Они ленивы слушать много. Да, что значит ленивы? Что значит ленивы? Да, вот получатели послания, да, им бы надо много преподать истин, да, но они ленивы, они не проявляют особого желания слушать. Да, как наша лень проявляется, да? У нас нет особого желания слушать то, что им говорится. А лень проявляется еще в том, что они не стремятся. Они не стремятся к духовному росту. Посмотрите, 6 стих, 6 глава, 1 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Они не торопятся расти. Да? Они не хотят быть взрослыми. Они удовлетворились своим положением и своими знаниями, которые они получили в момент обращения ко Христу. Да? Самые первые истины, да, кто такой Христос, как получить спасение, они какие-то начальные знания получили, да, и их это удовлетворяет, а зачем нам еще что-то знать? Да, и они сделались ленивы слушать. Это слово еще раз повторяется, 6 глава, 12 стих. Посмотрите, дабы вы не обленились, дабы вы не обленились. Но вернемся в 5 главу. В пятую главу. «Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, да, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего». Они не стремятся возрастать в познании Иисуса Христа. Посмотрите, как автор вот образами пишет. Да. Вас снова надо учить началом, да, Слова Божьего. Да, начало – это по-нашему азбука. Азбука или букварь. Помните? Напряжем память, вспомним детство. Что там в букваре было? Мама мыла раму, Влад помнит, да, не так давно было. Да, сначала буквы, да, потом слоги, потом из слогов составлять слова, потом из слов какие-то элементарные фразы составлять. Вот что такое начало Слова Божьего. Да, то есть их снова и снова нужно учить просто вот азбучным, прописным истинам Священного Писания. Им нужно из пищи, посмотрите, что нужно им. Молоко, а не твердая пища. Да, вот признак младенчества. Да? Им нужно жиденькое, чтобы нетрудно было переваривать. Да, дай младенцу что-то твердое, что он сделает? Да, если не выплюнет, то подавится. Да, ему плохо будет. Да, подавится, все равно не будет глотать. Да, ему нужно молоко, а не твердая пища. 13 стих. Они не разбираются. Они не разбираются в слове правды. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Они не разбираются в нем. Да, только какие-то начальные понимания, да, Слова Божьего, и все. А в слове истины они не понимают. И это к чему приводит 14 стих? Это приводит к тому, что они не могут в своей жизни различить, что для них добро, а что для них зло. Они не понимают этого. Да, вот что Роман говорил. Да, у них нет мудрости. Да, если они не подпитываются Словом Божьим, не питаются Словом Божьим, у них просто нету мудрости. Да, и они не понимают, где для них добро, где для них зло. Да, и часто они выбирают зло, думая, что это для них добро. Да, и как мы говорили, они не торопятся. Да, не торопятся расти. Да, очень такая характеристика именно хронических младенцев. Вспомните, когда вы были маленькие, кем вы хотели побыстрее стать? Любой ребенок, да, он почему-то хочет побыстрее вырасти. Да, а вот эти дети, да, они так хроническими младенцами остаются. Они не хотят, да, они не торопятся расти. Не торопятся расти. Да, и несмотря... 5 глава, 12 стих. Несмотря на довольно продолжительное время после обращения, они чего не могут делать? Они не могут никого наставлять в Слове Божьем. Да? Автор им говорит, что судя по времени со дня вашего обращения, да, все вы должны быть уже наставниками, наставлять других. Да, они не могут наставлять других. Никого наставлять. Давайте посмотрим, что Писание говорит о младенцах в других местах. Первое послание Коринфянам, 3 глава. Первое послание Коринфянам, 3 глава. С 1 по 3 стих. Прочитаем. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Как с плотскими, как с младенцами во Христе, говорит Павел. Да, он называет людей, да, верующих, которые имеют духа, но называет их какими христианами? Плотскими. Да, плотские. Да, кто такие плотские? Которые поступают по плоти. Да? Они поступают по плоти, а не по духу. Они питаются, второй стих, чем они питаются? Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Чем они питаются? Молоком питаются. Ибо вы были еще не в силах доесть твердую пищу. Да и теперь вы не в силах. Посмотрите, похоже Коринфяне. Да давно верующие. Да, Павел говорит, когда я был у вас, когда только церковь образовалась, да, полтора года Павел учил в Коринфе. Да, и он питал их полтора года молоком, давал основу веры, учил в основах веры. И говорит, спустя несколько лет вы остаетесь такими же младенцами, потому что все еще не в силах питаться твердой пищей. И посмотрите, почему, каков признак еще младенцев, третий стих. Потому что вы еще плотские. И объясняет это Павел. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Посмотрите, от младенцев. От младенцев проблемы в церкви. Какие проблемы в церкви? Ага, ссоры, зависть, разногласия. Да, и при этом они поступают, помните послание Иакова? Роман сравнивал мудрость, сходящая свыше, и какая еще мудрость? Человеческая, да? Человеческая, по человеческому обычаю поступаете. Они поступают не по мудрости Божией, да, а по мудрости человеческой, Иаков, который называет бесовской. Да, вот в чем проблема младенцев. Вот в чем проблема младенцев. И нам нужно понять, что младенец – это неплохо. Да, неплохо, когда он действительно по возрасту младенец. Да, но любой младенец всегда стремится расти. Да, он растет, он взрослеет, да? Любой младенец. И нам нужно просмотреть свои сердца. Да, если в сердце у меня нет стремления, нет желания к духовному росту, да, и вот такие поступки, зависть, споры, разногласия, жизнь по человеческой мудрости являются обычными в жизни, да, то очень легко можно обмануться относительно даже своего спасения. Если Бог родил тебя словом истины, как говорит Иаков, то у человека обязательно будет стремление к чему? Как у нормального здорового ребенка. К чему стремление будет? К росту. Да, к духовному росту. К духовному росту. Да, у получателей послания к евреям нет этого стремления, мы не видим. Да? Но нам надо себя проанализировать. Да, если у нас стремление к духовному росту, да, а если есть, то в чем оно проявляется? Да, в чем должно проявляться вот этот духовный наш рост? Когда мы становимся мужами совершенными, чуть позже мы поговорим об этом, о мужах совершенных. Да, теперь давайте посмотрим, что еще о младенцах говорится в другом месте. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стих. Но мы не полностью будем отрывки этот читать. Значит, там 12 стих, с 11 стиха коротко, что Бог поставил, да, некоторые духовные дары для того, чтобы они совершенствовали святых, чтобы святые служили и созидали церковь. Чем мужи совершенны, чем взрослые отличаются от младенцев? Они не служат. Да, младенцы не служат. Да, для созидания церкви, чтобы церковь созидалась. Да, главное отличие. 13 стих. Да, Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Да, в какую опасность представляют младенцы для церкви? Опасность для чего? Для единства. Да, младенцы представляют опасность для единства церкви. Да, апостол Павел здесь говорит о единстве. Да, когда мы растем в меру полного возраста Христова, становляясь мужами совершенными, да, мы едины, мы в одно верим. Да, у нас мы одинаково познаем Иисуса Христа. Одно познание. Да, если человек младенец, то у него этого единства нету. И еще 14 стих. Посмотрите, какая опасность задерживаться в младенческом возрасте. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Да, чему легко очень поддаются младенцы? Их легко обмануть лжеучением. Да, они легко поддаются на лжеучение. Да, и вот так многие верующие, да, через каких-то лжеучителей, да, они могут попасть под лжеучение, и будет раскол. И 16 стих, да, из которого, из Иисуса Христа, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Да, чего младенцы не делают? Как мы уже сказали. Они не действуют в свою меру, они не образуют всякие взаимоскрепляющие связи. Они маленькие. Да, они маленькие, они не проявляют в этом инициативы. Да, они не служат церкви духовными дарами. Потому что они младенцы. Как понять, в каком я сейчас возрасте нахожусь духовном? Давайте вот такой вывод небольшой по младенцам сделаем. Как понять, в каком я духовном возрасте нахожусь? Вот из тех моментов, что мы с вами сейчас посмотрели. Да, первое. Не стремишься к чему? К духовному росту. Не стремишься. А если ты не стремишься к духовному росту, чего ты не делаешь? От чего рост? Что человеку рост духовный дает? Слово Божие. Да, Слово Божие. Чем больше ты питаешься твердой пищей, да, тем больше ты возрастаешь. Да, а если у тебя нет стремления к Слову Божьему, то ты просто ленив его изучать. Ты не хочешь его изучать, тебе не нужно. У тебя потому что нет внутри стремления стать взрослым. Да, поэтому, как у нас еще Матвейка, внук, 2 года ему, ну, маленький еще. Да, бегает и из бутылочки пьет. Да. Не пора ему, как вы думаете, уже из стакана или там из чашки? Пора уже. Вот, из бутылочки пьет. Да, еще нормально. 2 года еще нормально из бутылочки. Да, к 3 годам уже должен хорошо из чашки пить и ложкой орудовать, наверное. Да, Наташа? Вот, то есть первый признак, да, нет стремления у человека к духовному росту, духовно расти, становиться взрослым верующим. Да, поэтому нет желания и ленится изучать слово. Да, любые предлоги придумывает, да, почему у него не хватает времени на изучение слова. Да, второй момент, как понять, в каком возрасте ты находишься? По служению в церкви. Да, младенцы в семье, они ничего по дому не делают. Да, а наоборот, все домашние, которые повзрослее их, крутятся вокруг младенцев. Да, крутятся вокруг младенцев. Вот, поэтому они не служат церкви, они маленькие еще. И еще момент из послания к евреям. К чему они не стремятся и чего они не могут делать? Судя по времени, пишет автор послания к евреям, вам надлежало быть уже кем? Учителями. Они не стремятся быть наставниками для кого-то. Они не стремятся наставлять. Да. Они приходят в церковь, чтобы их учили. Да. Доступно для их понимания. Да. Если что-то сложное, они уже выпадают и не понимают. То есть берут больше для себя, не отдавая это тем, кто нуждается, кто еще меньше их по возрасту духовному. Да? Что же делать? Что же делать, чтобы не быть младенцами? Что делать, чтобы не быть младенцами? Изучать, изучать Слово Божие. Тем более у нас в церкви для этого возможности есть. Там много групп изучения Библии, да. В любую группу. Лучше воскресную школу, самое удобное. Да, еще что? Еще что? Чтобы у тебя был духовный рост. Да? Кто был на ретрите, вот на выезде, на нашем планировании, мы говорили об этом. Больше быть вообще ни с кем. С братьями и сестрами, причем со зрелыми верующими, да, с мужами совершенными, быть в общении, да, потому что они помогут тебе возрастать. Чуть дальше будем говорить о мужах совершенных. Они помогут возрастать. Да, и для этого-то мы и говорим в последнее время много о домашних группах. О домашних группах, лидеры которых, домашних групп, да, да, зрелые в духовном плане верующие. И первая цель домашних групп, как мы говорили, какая? Кто помнит? Самая первая цель домашних групп. Помогать духовному росту тем людям в церкви, кто нуждается в этом. Да, чтобы не быть младенцем, чтобы не задержаться в этом младенческом возрасте, да, и не стать хроническим младенцем, да, нужно как, быть в какой-то малой домашней группе. Да, и хотя бы раз в неделю приходить на эту группу, быть в общении, в молитвах, в изучении. Да, и духовно зрелые верующие помогут тебе возрасти. Потому что на общем фоне церкви, да, младенцы теряются. Вот так я смотрю с кафедры, да, и думаете, я вижу, кто из вас младенец, кто нет. Да, порой догадываюсь по каким-то поступкам, да, но в общем массе младенцу легко затеряться, особенно если он давно ходит, посещает церковь. Да, в малой группе, да, будет больше внимания к каждому младенцу, да, и будет более активный духовный рост. Это проверено уже. Давайте посмотрим, что мы здесь узнаем о мужах совершенных. Мужи совершенные. Они спешат, они торопятся. К чему? К совершенству. Да, они торопятся стать взрослыми. Да, они хотят как можно быстрее стать взрослыми. Да, и становятся взрослыми. Да, спешат к совершенству. Каким образом? И что они для этого делают, и какие их качества? Послание к Евреям, 5 глава, с 11 по 14 стих. Давайте посмотрим. 11 стих. Они на что способны? Они способны слушать много. Да, они способны слушать много. Да, 12 стих. Им уже не молоко нужно, а что нужно им? Твердая пища. Да, твердая пища, у них зубы есть. Да, они могут жевать, да, они могут изучать. 13 стих. Они разбираются в слове правды. Они разбираются в слове, они понимают истины Слова Божьего. Да, и 14 стих, да, учитывая все вышесказанное, они что знают? Они знают, что является для них добром, а что злом. Да, они могут понять, они знают суть вещей, что для них добро, а что зло. И что очень важное, 12 стих, 5-12, что они могут делать? Они могут быть наставниками для других верующих. Они могут наставлять. Они могут наставлять, они могут учить, они могут помогать младенцам духовно расти. Да, поэтому у мужей совершенных, да, вот у духовно зрелых верующих очень большая ответственность. Давайте посмотрим в послании к Римлянам, которое мы на воскресной школе изучаем. Послание к Римлянам, 13 глава. Ой, 15 глава. Послание к Римлянам, 15 глава, 1-2 стих. Прочитаем. В 14 главе говорится о немощных в вере, по сути, о младенцах. Да, и вот 15 глава начинается. «Мы сильные, сильные в вере, должны сносить немощи бессильных, да, бессильных, духовно слабых, и не себе угождать. Каждый из нас, каждый из духовно зрелых верующих должен угождать ближнему, вот этому бессильному, немощному вере, во благо ему для его назидания». Да, то есть, что должны делать мужи совершенные? Еще раз. Они не должны угождать себе. Да, что значит «не должны угождать себе»? Что это значит? Они не должны жить для себя. Они не должны жить для себя. Да, мужи совершенные, причем тут слово-то написано, посмотрите, я не люблю это слово. Вот, но здесь слово так написано, должны в повелительном наклонении, должны, два раза. Должны, должны. Второй стих. Они должны вкладывать себя, свою жизнь, свое время. В кого? В кого вкладывать? В кого вкладывать, скажите? В немощных, в младенцев, да, в младенцев, чтобы помогать им в духовном росте и быть у них наставниками. Да, если я ни в кого не вкладываю, если я не помогаю человеку духовно расти, то я, по сути, не могу сказать, что я духовно зрелый. Да, я еще остаюсь каким? Младенцем. Да, и нуждаюсь сам в ком-то. Вот поэтому, посмотрите, именно поэтому вот служение домашних групп для нас сейчас самый главный приоритет. Да. Приоритет, который на втором месте всех наших мероприятий, служений стоит. Да. На первом месте что у нас стоит? Что мы никогда не пропускаем. А? На первом месте что стоит? Воскресное собрание. Да, воскресное собрание. Мы никогда не пропускаем воскресное собрание. Да, пропустить воскресное собрание – это только если ты сильно заболел, да, или умер. Да, к Господу ушел, в смысле. Да, тогда, да, есть причина пропустить воскресное собрание, да, то есть по состоянию здоровья ты не можешь прийти. Да, никаких других причин пропустить, ну, в крайнем случае, если еще тебя просто вот нету, да, уехал, нет у тебя в Москве, куда ты уехал по делам, по служению, там в отпуск. Да. Вот. А в целом вот, в течение года мы стараемся не пропускать воскресное собрание, потому что понимаем, это для нас главный приоритет. Да, здесь наставление в слове, здесь воскресная школа и так далее. Так вот, второй приоритет у нас в церкви, это должен стать приоритетом вторым. Да, не служения различные, а домашние группы, служение домашних групп, чтобы мы в домашних группах возрастали, чтобы мы в домашних группах становились семьей, чтобы у нас люди не исчезали. Да, чтобы человек, бывает, его месяц нет в церкви, а никто ему не позвонит. Да, потому что среди там 100 человек, да, кто приходит на собрание, да, легко потеряться. То есть вот почему домашние группы должны стать вторым по приоритету служением в церкви. Именно домашние группы, которые должны возглавлять духовно зрелые верующие. Давайте еще о мужах совершенных посмотрим. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 4 глава, которую читали уже. С 11 по 16 стих. Да, ну раз они мужи совершенные, и если, раз они уже взрослые, да, то что они делают? Они служат. Да, они служат для созидания церкви. Благодаря усилиям именно мужей совершенных церковь созидается. 13 стих, послание к Ефесянам. 4 глава, 13 стих. Они к чему стремятся с остальными верующими? Быть едиными. Да, быть едиными в вере, быть едиными в познании Иисуса Христа. Если ты муж совершенный, то 14 стих. Что, чем тебя не поколебать? Лжеучением. Да, тебя не поколебать лжеучением. Тебя не сможет никто обмануть и увести в сторону от истины Слова Божьего. Да, и наконец, 16 стих. Мужи совершенные, они создают, что создают церкви? Взаимно скрепляющие связи. Они создают в церкви взаимно скрепляющие связи, служа другим членам церкви духовными дарами. Да, и церковь становится крепче. Да, вот кто такие мужи совершенные. И каждый из нас должен нацелен быть на вот этот активный духовный рост, чтобы быть мужем совершенным. Только тогда церковь будет созидаться. Да, только тогда младенцы не будут задерживаться вот в своем таком возрасте младенческом. Да, потому что мужи совершенные будут вкладывать в них себя, свою жизнь, свое время, помогать их духовному росту. Да, это очень понятно, друзья, на примере. Это же не буквальное толкование, да, младенец и муж совершенный. Да, тут вот младенцев у нас в собрании нету, даже если бы они были, они ничего не понимали. Да? Это не буквальное толкование, а образное выражение. Да, представьте себе, кто детей водит в ясли или в сад, или водил когда-то, или сам ходил? Представили ясельную группу детского сада? 25-30 детей, да, уже хорошо не младенческого возраста, да, с 3 лет, по-моему, да, можно водить. Раньше, по крайней мере, да, можно было водить. А? Уже в 9 месяцев, да? Вот. Но в 3 года ребенок вообще должен уже чуть-чуть сам хотя бы, да, есть, чтобы голодным не остаться. Да, и вот на эту ораву детей одна нянечка, один воспитатель. Вот представьте себе церковь, которая состоит из младенцев. Да. Из младенцев, причем младенцы не такие уже, а вот такие, да, но все равно за ними надо бегать, их надо на улицу одевать, да, их надо кормить, потому что он не ест твердую пищу, да, надо перетирать в миксере, наверное, и так далее. Представь себе церковь такую, да, как вам такая церковь нравится? От кого зависит, чтобы церковь такой не была? От каждого, да, от каждого из нас. То есть мы должны стремиться к духовному росту. К духовному росту, изучая Библию, да. Давайте посмотрим, например, первой церкви Иерусалимской. Пример первой церкви. Книга Деяний апостолов. 5:42. Деяния апостолов, 5:42. Все верующие, да, всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать. Да? Не переставали учить и благовествовать. То есть верующие были каждый день в общении друг с другом. Да? Плюс к этому они еще приглашали в свои дома кого? Неверующих, и там благовествовали. Да, и там благовествовали. Да, опять возвращаюсь к служению и к развитию служения малых групп, чтобы вы поняли всю важность этого служения. Да, если я не состою ни в какой группе, да, это чревато. Да, это чревато и для вас, и для церкви. Потому что именно в малой группе, духовно зрелые верующие будут помогать в духовном росте младенцам. Да, этот рост будет проходить не как у маленьких детей, Да, маленький ребенок, там сколько его не корми, да, вот насколько надо ему расти, настолько он в год растет. Духовный рост совсем другой. Да, как Иисус Христос говорил в Евангелии от Иоанна. Да, в природе одни законы. Да, когда земледелец посеет семя, через сколько месяцев жатва? 4 месяца. Да? А духовные законы совсем другие. Вон самарянка говорит, она только посеяла. Да, прошло несколько часов, а вот жатва уже идет, собирай. Да, то же самое и с церкви у нас. Да, из младенца в мужа совершенного можно вырасти очень быстро. Да, если тобой, у тебя есть желание, да, и если тобой будут заниматься духовно зрелые верующие. Да, и очень удобно приглашать неверующих, как первая церковь в Иерусалимской делала. Приглашать неверующих не в церковь сразу, да, тем более у нас нет такого храма с крестами, с иконами. Да? Не очень принимают люди, когда мы объясняем, как в церковь пойти. Вот увидишь, там техцентр написано, вот туда заходи. Да так ты куда меня приглашаешь? У меня машины даже нет, да? Зачем мне техцентр? Нет, ты не подумай ничего, да, там на втором этаже церковь. Да, поэтому всегда удобнее пригласить кого-то из своих знакомых неверующих домой на чай. На чай, на малую группу, на общение малой группы. Вот почему очень важны малые группы и должны стать у нас в церкви вторым по приоритету служением после вот воскресного служения. И давайте в заключение подведем итог с вами. Что должно быть самым главным в нашей жизни? Филиппийцам 3:8. Филиппийцам 3:8. Апостол Павел говорит, с 7 стиха прочитаю. Послание Филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Да. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все, посмотрите, не только преимущество, да и все почитаю тщетою или лишенным смыслом для себя ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа нашего». Да, посмотрите приоритет в личной жизни человека. Самым главным каждого дня нашей жизни должно стать познание Иисуса Христа. Да, слово познание уже несколько раз я объяснял. Это не только познавать Христа, изучая Библию. Да, это слово включает в себя смысл личных отношений. Личных отношений. Познавая Иисуса Христа через изучение Писания. Быть в тесных личных отношениях с Ним. Да, вот смысл каждого обычного нашего дня. И апостол Павел говорит, я все, что мне мешает познавать Христа, считаю для себя тщетою или лишенным смысла. Да? А что нам мешает познавать Христа, друзья? Что мешает познавать Христа? Время. Не хватает времени. Да? Не хватает времени на изучение Библии, да, на молитву, вот именно то, что имеется в виду под отношениями с Богом. Да, почему не хватает времени? Да, что у нас отнимает время от самого главного приоритета? Да, желания какие? Да, желание более уютное жить, да, здесь на земле. Так, врасти корнями поглубже. Да, в наши земные условия. Да, а для этого нужно, чтобы более уютно жить, что нужно? Больше работать, да, значит, больше тратить времени. Еще что мешает, да, для тех, кто работает. Да. Но многие верующие, они работают и очень заинтересованы в карьерном росте, чтобы их по работе повышали. А чтобы по работе повышали, знаете, секрет есть один, чтобы на работе повысили. Не уходи с работы, пока твой начальник работает. Да, а начальник может работать до какого времени? А? До 8, до 9, да, может до 12 работать. Так вот, если ты не будешь уходить, да, и начальник будет видеть, что ты там вместе с ним или чуть позже него, очень быстрый карьерный рост будет. Да. Но никаких, почти никаких, личных отношений со Христом. Потому что приоритет-то какой? Карьерный рост. Карьерный рост. Да. То, кем тебе быть на твоей работе, надо отдать, решать кому? Богу. Если Богу нужен карьерный рост, Он тебе сделает карьерный рост. Да, но при этом ты будешь уходить с работы не вместе с начальником там, а за 2-3 часа до него, когда рабочий день заканчивается. Да, и дома ты не будешь работать для своей работы, да? А дома ты будешь чем заниматься? Во-первых, да, личными отношениями со Христом, да, изучение Библии, молитва и созиданием церкви, когда уходишь с работы. Да, мешает это. Да, еще что мешает? Да, многие вещи мешают нам в познании Христа. И Павел говорит, считать это лишенным смысла. Да, ну, например, для молодежи. Для молодежи сильно мешает в познании Христа излишнее попечение о своем теле. Излишнее попечение о своем теле. Да, каким образом можно излишне заботиться о своем теле, молодежь? 2-3 раза в неделю, например, на фитнес ходить, да, или в тренажерный зал. Да, и при этом у тебя нет времени заполнить учебник, да, по курсу, который изучаешь. Да, излишняя забота, потому что смена приоритетов. В первом послании Тимофею апостол Павел, кстати, о тренажерных залах и о фитнесах говорил. Посмотрите, что он об этом говорит. Первое послание Тимофею. 4:8. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Посмотрите. Да? Я не говорю, что не нужно заботиться о своем здоровье. Обязательно нужно заботиться о своем здоровье. Да, я говорю об излишней заботе не о здоровье, а о том, как ты выглядишь в глазах кого? Других людей. Да, как ты выглядишь в глазах других людей. Вот об этом я сейчас говорю. И Павел об этом говорит. Да, что излишняя забота, да, физические занятия физическими упражнениями мало полезно. Вот благочестие или познание Христа полезно на все. Различное, что еще может нам мешать вот, в познании, познавать Иисуса Христа и уделять достаточно времени каждый день? Что может мешать? Чрезмерная занятость в различных служениях в церкви. Чрезмерная занятость в различных служениях в церкви. Лана, когда еще жива была, она ко мне пришла и говорит: пастор, я не могу больше так. А вы знаете, она очень активно, да, служила, очень много групп вела, со многими людьми встречалась по служению. Я что ты не можешь? Она говорит: у меня из-за работы, из-за служения, у меня не хватает времени просто вот сесть и поизучать для себя Библию. Я всегда к чему-то только готовлюсь. А для себя у меня не хватает времени. Это Лана. Давай посмотрим. Да, и мы приняли решение, какие служения от нее вообще убрать. Чтобы у нее оставалось время вот на личные отношения. Да, это тоже может быть препятствием. Да, и человек станет похож на Эфесскую церковь из книги Откровения. Да, когда человек служит, да, а это служение не является результатом его личных отношений со Христом. Еще самое, наверное, популярное, распространенное, что нам мешает вот, главный приоритет каждого дня в жизни вот, иметь? Различные семейные заботы. Различные семейные заботы. Это связано и с детьми, да, надо и с детьми погулять, да, надо с мужем, с женой погулять, а мы давно вот там не были, да, надо вот, пойдем-ка по магазинам сегодня походим, да, шопинг такой, да, идем в магазин, не раз, два, три, четыре, да, что надо купить, а идем в магазин вот так, 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 а потом опять назад возвращаемся, да, потом опять так, потом в другой перешли. Различные семейные заботы. Да, у нас может хватать времени на посещение кафе с друзьями, да, на шопинг, на игры с детьми, просто так поиграя с детьми. Но нет времени почему-то для совместной молитвы. Да, не остается времени для совместного изучения Библии. Потому что мы слишком загружены, загрузили себя вот такими семейными заботами и упустили вот этот приоритет. А Слово Божие нам говорит, и мы это знаем, Матфея 6:33. Матфея 6:33. Что каждый день, в первую очередь, чего нам нужно искать? Царство Божие, воли Божией, да, и Его праведности. И Его праведности. А это невозможно, да, невозможно понять волю Божию и жить Его праведностью, без познания Иисуса Христа. Если мы не познаем Иисуса Христа, если мы его не знаем, то как мы будем понимать, что Он от нас хочет? Да, как мы будем жить Его жизнью, потому что только Его жизнь – праведная жизнь? Невозможно. Хотя ясно и понятно, мы изучали Нагорную проповедь, да, говорится, что в первую очередь, да, вас должно заботить вот это. Не заботы материальные, а именно вот эта забота. Вот, и в заключение, друзья, если ты рожден свыше, если ты рожден свыше, то стремление к более глубоким личным отношениям со Христом, да, является нашим главным желанием, потому что это данное нам качество в момент рождения свыше. Понимаете? Бог вложил в нас желание быть в тесных личных отношениях. Да. Это наше качество, приобретенное качество. Вот. От этого качества, от того, какие у нас отношения со Христом, как мы его познаем, зависит вообще все, да, вся наша жизнь, все области нашей повседневной жизни. Вот. Поэтому сегодня перед тем, как принимать вечерю, еще раз давайте посмотрим в сердца свои, проанализируем, исследуем себя, да, кто я по возрасту, подумаем, вот исходя из того, что мы сегодня изучали, да, и что мне делать, чтобы, если я все-таки пойму, что я еще не муж совершенный, да, ну, может быть, не младенец, а там уже дитё малое, да, это уже побольше младенца, но еще ребенок, да, мне уже должно быть понятно, что мне нужно делать. Да, все рекомендации, данные в Священном Писании, мы сегодня их рассмотрели.